Говорит Радио Свобода. Почему появились слухи о том, что Россия хочет обменять Олега Сенцова на трех россиян, содержащихся в американских тюрьмах?
Переговоры сейчас в настоящее время в тупике. Я думаю, что спецслужбы Российской Федерации просто-напросто таким образом высказали свою позицию через журналистов «Новой газеты».
Вышел из тюрьмы Евгений Макаров. Обнародование видео о пытках, над которым, привело к привлечению к уголовной ответственности нескольких сотрудников СИН.
Это рабство, полное рабство, которое отделено от государства полностью. Там они что хотят, то и делают. У них свои законы, свои порядки.
Остановил работу интернет-проект «Журнальный зал» русского журнала.
Закрытый журнальный зал – это очередной удар по толстым журналам, потому что теперь их можно читать исключительно только на бумаге.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 2 октября. Итак, Госдепартамент США отверг возможность обмена заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова на трех россиян, содержащихся в американских тюрьмах. Об этом представитель ведомства заявил в комментарии BBC. По его словам, такое предложение Москвы стало бы еще одним знаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины и верховенству закона. О том, что главным условием для возвращения Олега Сенцова на Украину является выдача России осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной, корреспонденту «Новой газеты» Павлу Каныгину рассказал источник, по его словам, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной. О появлении этих слухов с Павлом Каныгиным и адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе побеседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский.
Скажи, пожалуйста, а вот твоему источнику, который рассказал о возможном обмене Сенцова на Бута, доверять можно?
Да, конечно, можно. Это источник, который знает очень хорошо диспозицию, поскольку очень близко находится к процессу принятия решений. И когда ты несколько раз акцентировал на том, что только один источник, это немножко не тот случай, когда надо подтверждать информацию в разных источниках. Потому что там, к сожалению, очень мало людей принимают решения относительно кого и как менять. Поэтому даже одного источника достаточно, чтобы понять, какие там царят настроения. То есть это довольно закрытое такое небольшое, даже не сообщество, а круг людей. Поэтому вот эта информация, к ней я отнесся, наше издание, со всей серьезностью. Я могу сказать, что такие разговоры, конечно же, велись, я этому вполне доверяю. Если это не могут ни опровергнуть, ни подтвердить официальные источники.
То например, есть про Москву мы сейчас говорим, про Пескова.
Да, мы говорим про Москву. Я говорю, в частности, и не только про Пескова, про Марию Захарову. Uh-huh. Я ей позвонил сразу же, как только получил информацию, точнее, обратился к ней, да. Вот, она сказала, что тоже не в курсе, значит, что она не в курсе таких планов. То же самое сказал сегодня Песков, радиостанция говорит «Москва». И это, в общем-то, нормальная рабочая реакция официальных чиновников. Они никогда не опровергают, не подтверждают. Это очень чувствительная информация, поэтому здесь все наблюдают, ждут, что будет дальше.
Смотри, мы сегодня уже показали нашим зрителям, ты видел его часть интервью с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе, в котором он рассказал о состоянии здоровья Олега Сенцова. Мы, конечно, спросили у Динзе о том, насколько вероятен обмен Сенцова на трех россиян из американских тюрем. Вот что он сказал, давай посмотрим, послушаем, потом я хотел тебя попросить это прокомментировать.
Вы знаете, переговоры сейчас в настоящее время в тупике. Я думаю, что спецслужбы Российской Федерации просто-напросто таким образом высказали свою позицию через журналистов «Новой газеты», будучи являясь источниками «Новой газеты», так, по тем или иным репортажам, о том, что такой вариант возможен. И я думаю, что это просто-напросто публичный шаг российских спецслужб, которые дали наметку определенную, так это можно назвать, для того, чтобы выйти из переговорного кризиса в отношении Сенцова, и то, в принципе, им было бы интересно в рамках этого обмена. А когда обратились в МИД, да, с этим вопросом о том, что МИД знает по данным обстоятельствам, естественно, МИД ничего не может знать, потому что МИД, как правило, озвучивает уже официальную позицию российской стороны. И, исходя из этой официальной позиции, так или иначе, делает заявление. А так, если российские спецслужбы выходили на журналистов и озвучивали, так скажем, в нестандартной форме свою позицию, ну, я надеюсь, по крайней мере, что американская сторона выступит, конечно, с каким-нибудь заявлением или предложением, связанным с обменом Сенцова.
Ну, если коротко, это пробный шар, говорит Дмитрий Динзел. Как ты думаешь, это похоже на правду?
Я не буду комментировать детали того, что сказал Дмитрий, но в целом его мысль, она понятна. Я вполне могу присоединиться, да, к тому, что он сказал. Действительно, сейчас есть ожидание того, что США должны следующим сделать некий жест, некую реакцию проявить в этом плане. Хоть какой-то шаг, да, хоть по каким бы то ни было каналам. И, в общем-то, то, что говорит Динзел о кризисе в переговорном процессе, естественно, это факт налицо. И я хотел еще сказать такую вещь. Вот вышла еще заметка на сайте телеканала «Дождь», где коллеги описывают, значит, реакцию из своих источников в администрации президента, которые говорят, что они не собираются обсуждать, и руководство России не собирается обсуждать, в том числе, будущее Олега Сенцова, потому что этот человек совершил серьезные преступления, и равных ему, значит, по тяжести преступления преступников с российским паспортом ни у кого за границей нет.
А вот, кстати, по поводу источников, может означать это, что на самом деле много разных источников и центров принятия решения относительно Олега Сенцова, при этом людей, которые действительно знают, какое будет принято решение, мало или вообще один?
Вообще, я думаю, что один человек. И как ты верно сказал, очень много-много-много разных источников, которые хотят на этого одного повлиять. И поэтому кто-то очень противится и не хочет, я это вполне допускаю, а кто-то видит, что надо ситуацию как-то преодолевать, пытается сделать какой-то пробный шаг. И это тоже вполне допустимо. Но вот то, что говорят источники «Дождя», они всячески, видимо, хотят оградить Путина от всевозможных влияний, говорят, что поскольку Сенцов совершил террористический акт, то никаких разговоров про его освобождение быть не может. Это не дипломатическая позиция. Все, что я могу сказать, всегда возможны любые конфигурации. Если мы вспомним, в истории было множество примеров, когда американцы соглашались на гуманитарные акции, в том числе совместные с Советским Союзом. Так был обменен Буковский на Карвалана. Да?
И те, и другие источники, и какие угодно источники, в какой удобно администрации президента Российской Федерации, судя по всему, Украину как субъект переговоров вообще исключают. Да, нет?
Официальную Украину, наверное, да. Официальную Украину, которая говорит лицом Ирины Геращенко и ее коллег, наверное, да. А вот Виктора Медведчука, я думаю, выключать из этого процесса не стоит. И не знаю, как его назвать. Относится ли он формально к Украине, или относится он неформально к Украине.
Или к России относится формально и неформально. Тут, да, можно
сказать. Но мне кажется, что надо внимательно наблюдать за действиями этого политика. Я думаю, что он сыграет, конечно же, тоже какую-то роль в возможной конфигурации обмена.
С журналистом «Новой газеты» Павлом Каныгиным и адвокатом Дмитрием Динзе беседовал Тимур Олевский. Вы слушаете программу «Время свободы». Евгений Макаров, которого пытали в Ярославской колонии номер 1, вышел на свободу. Макаров отбывал срок 6 лет и 10 месяцев по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже. В июле этого года «Новая газета» опубликовала видеозапись пыток Макарова. Его били дубинками по ступням и поливали голову водой. Было возбуждено уголовное дело, по нему проходят 12 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. После публикации видео пыток журналистам стало известно еще о нескольких случаях насилия в отношении заключенных. Наказать виновных в пытках Евгения Макарова призывала Организация Объединенных Наций. У ворот Ярославской колонии Евгения Макарова сегодня встречала и наш корреспондент Наталья Джампаладова. Мы приносим свои извинения за качество звука.
Какие эмоции, что в голове?
Эмоции, что я вырвался из этого просто рабства этого, я не знаю. Садизма, который там устроили. Это рабство. Полное рабство, которое отделено от государства полностью. Там они что хотят, то и делают. У них свои законы, свои порядки. Им без разницы, что печатается на бумаге. Их законы какие-то. Они их просто не соблюдают. Главное, что хоть живой остался. 70 с лишним дней я просидел в одиночной камере. Но они считают это нормальным для реабилитации человека сидеть в камере, которая окружена полностью клеткой. Ну, в прямом смысле клетка. От окна 1.5 метра, от стены до стены, до потолка, от пола клетка. И так и в точности аналогичная от двери клетка. Постоянно находишься в клетке. Это они считают реабилитационным, ну, для человека. Также все их мелочные создаваемые провокации. Ну, это то же самое. Несоблюдение закона, как они говорят, что они здесь закон. Они уже настолько привыкли. туда приходить не то чтобы на работу, а как в свое государство и диктовать свой закон. Им без разницы, что пишет Минюст, без разницы, что пишет УИК. Им на это на все наплевать. Когда им говоришь, что вы делаете не по закону, они говорят, пишите жалобу. А пишите жалобу для них, это то же самое, когда пошел ты на три буквы. Мягко говоря, они говорят, пиши жалобу. А когда пишешь жалобу, для них это идет как поощрение. Поэтому за 10 лет работы их, которые они вовсе не работают и нарушают закон написанных жалобов на их имя, им за это дают поощрение, а не какие-то взыскания за неправильную работу.
Что вы там делали? Что там происходило? Что вы думали? Как ваш день проходил? Понимали ли вы, когда утро, день, ночь?
Как-то я осознавал, что утро, день, ночь. Это понятное дело. Шконка пристегивается, шконка отстегивается. И им без разницы, если я мучился от головных болей или еще что-то, не спал всю ночь, 8 часов моего сна не были произведены. Им без разницы, они приходили в 5 утра и пристегивали шконку. Без разницы им было, что я вызывал ночью врача и не спал. Им на это просто было наплевать. Все эти 80 дней, конечно, я травмирован теми событиями, которые со мной произошли. Конечно, психика, она нарушена. Плюс они это содержание в клетке. Плюс ихняя коллективная солидарность. Они недовольны, что ихние сотрудники сидят. Они этого просто не ожидали. И они любыми пакостями, любыми словечками, заковырками какими-то пытались меня задеть. Ну, даже были такие провокации, что могли, допустим, положить трусы, а на трусы положить Библию. В надежде того, что я сорвусь и заснять это все на камеру, как я буду материться и ругаться матом. Они-то это прекрасно понимают, что я не сдержусь в этом. Были и такие провокации. Но представляете, даже за такие вещи говорить неохота, да? То, что они не давали держать в камере. Вот я постирал носки, они их забирали из камеры сырые. Они неделю лежали, тухли сырыми, и через неделю они мне отдавали такие же сырые носки, которые лежали там, сырели, плесневели. Вплоть до этого. Они в законе трактовали, в законе положено две пары носков. Один, значит, постирал, другие носишь, а они нет. Либо ты их постирал, ходишь без носков, и они у тебя в камере, либо ты в них ходишь постоянно, либо постирал и сдал. Вплоть до таких мелочей они ущемляли. Они давали сухой чай, но не давали кипяток. И постоянно, и просто и то, что изо дня в день, с часа в час с ними один и тот же разговор, хоть пытаешься им объяснить, что это все по закону, они говорили, нет, пиши жалобу. А когда пишешь жалобу, приходит ответ, ты дурак, они все делают по закону, их полностью поддерживала прокуратура. Даже для себя я мог создать условия такие, чтобы они меня не трогали. И они мне предлагали такие условия. Ну, чтобы я сидел спокойно, и у меня все будет хорошо. Но тем самым, я-то обращаюсь в общественность, я-то прошу поддержки от общественности, так же, как вахапов, так же, как непомнящих. Мы просим поддержки для всех, а не для себя. Не чтобы только для меня это было, а для всех. Я не могу слышать и видеть, как какой-то ублюдок, я не знаю, только что пришедший из армии, берет и 20 человек ставит на колени, бьет их дубинками и обзывает их матерей. Я не могу промолчать, конечно, я ему скажу, кто он есть. И за то, что я вот это старался, какую-то справедливость там наладить, какое-то людское понимание, людское отношение, они вот так вот ко мне относились. И я это по ним принимал за должное. И также я за это обращался, чтобы это приостановить. Но приостановлений, как видите, никаких не было. С 12-го года, как я там сижу, это продолжалось постоянно. И они также сами там, вот есть вот это там, статус петуха, да, там вы знаете, всем известно, что в тюрьме есть петухи. Они также делают, вот из обычных, они взяли слабеньких там, с малолетки приехали, слабеньких людей, взяли, сделали их петухами. Просто взяли, сделали их петухами, а вот теперь они освободились из тюрьмы. Петухи, по понятиям. А вся Россия-то придерживается старых законов, 90-х законов. Правильно? Это никуда не ушло до сих пор. А они находят лазейки, где им нужно воспользоваться какими-то понятиями и надавить на понятия, на воровские. они давят на них.
И получается, бьют и унижают тех, кто пытается оставить людские отношения.
Конечно.
Много таких было?
Которые не порабощаются.
Много было тех, кто вот оставил?
Есть такие люди, конечно, и сейчас есть, и они всегда будут. А есть те, которые не могут бороться, которые боятся, может, чего-то, еще чего-то. Но мы их не можем за это судить. Может, у них не хватает, но не дано им от этого. И они готовы делать все, что им скажут. Я не знаю, я судить не буду, как у них там на воле дела, ну, свободное время от работы, с семьей. Я за это говорить вообще не могу и не буду. Я говорю за их поведение в той системе, в которой они создали свое государство. Понимаете, и это государство доверили необразованным на то людям, которые просто они привыкли к жестокости, к силе. Кто сильнее, тот и прав. Допустим, на последнем видео видно, он говорит, каждый день война. Война. Да он сам видел хоть войну-то. Он знает, что такое война. Для него война это когда зэка бить, который ему не даст отпор. Для него это война. Он хочет крови, он хочет войны. Он хочет войны. Не зэки ему объявляют войну, а он объявляет войну ему, зэку, для того, чтобы бить его. Просто наслаждаться и бить его. А если бы ему сказали бы, что тебе сейчас зэк даст отпор, то он бы бежал бы и какал бы. Бежал бы до полиции и какал бы, и писал бы заявление, и принес бы все. И принес бы заявление все в фекалиях, что вот меня избили. Но я не говорю за них за всех. Там есть люди, и есть достойные люди, достойные мужики, за которых я могу сказать, что они, ну, они относятся по-человечески, да, они исполняют свои обязанности, они стараются исполнять закон. Они не исполняют закон потому что он вообще не предусмотрен условиями. Условий нет для исполнения закона никаких. Но они зато относятся по-человечески. Они люди. Они личности. А вот те, кто вот занимается вот этим избиением, они не личности. Они не представляют никакой личности. Это просто омерзительные люди.
А как другие заключенные отнеслись к тому, что вы, вот, Руслан, Жиль и Ваня год назад рассказали о том, что происходит?
Отнеслись к этому нормально. По-другому они не могут отнестись. Были, конечно, недовольные люди. Недовольные, я не знаю, люди, не люди. Ну, конечно, недовольные были. Но это вы сами понимаете, от кого они шагают, чью политику они поддерживают, получая чьи-то блага, чтобы молчать.
Но при этом рассказали вы трое, остальные все не решились.
Остальные все не решились, конечно. И многие даже сейчас не решатся и до сих пор не верят в то, что что-то может произойти. Понимаете, это нужно все менять кардинально. Они находятся сейчас в рабстве, в закрытом помещении, откуда ничего не уходит и где все покрывается. Они находятся в рабстве, в ловушке, из которой им не выбраться. Им не дают оттуда выйти слово. Если слово выходит одного зэка, находится сразу 10 человек, которые подтверждают обратное. Даже среди самих зэков. Тут последнюю комиссию проводили мне, когда трое суток дали. Представляете, сидит 10 взрослых офицеров, там, мужиков здоровых. Стою я один. Я объясняю, ну, жестикулирую рукой. И один, то есть, я не знаю, чем он думал вообще. Он говорит, не надо рукой шевелить, мало ли мы воспримем сейчас это как нападение. Я говорю, ты в своем уме? 10 взрослых здоровых мужиков. И я жестикулирую рукой. И нападу сейчас на вас, на десятерых. Ты в здравом уме вообще находишься? Как тебя приняли вообще на работу? Ну просто как? И вот так вот они берут, спускают в подвал в десятером. Для полного обыска спускают в десятером в подвал. И говорят, что он на нас напал. На десятерых здоровых дядек с дубинками, с наручниками, с газовыми баллончиками, с электрошокерами. Он на нас напал. И мы его избили. Вот и вся логика-то.
Это называется оправдание применения...
Да, физических... представляете, какие оправдания. Они настолько не, вообще, не знаю, нелогичны, не поддаются никаким объяснениям вообще.
Зато такие, прокуратура принимает.
Из прокуратуры такие ответы приходят. Из Следственного комитета такие ответы приходили просто идиотские. Ну просто идиотские, они у меня сохранились. Потом, я думаю, когда приедет адвокат, мы их разберем и опубликуем.
И у нее также есть эти ответы. И разберемся во всем этом. Насколько они типично идиотские. Просто как бы им написали на скорую руку, отправили ответ, пришел, все законно, штампы поставили, все. Избить человек. Надо повторим.
Круговая порука.
Да. Еще раз что-нибудь ряпнешь, надо повторим, все. Не по закону, пошли. Избили, опять бумаги написали, все оформили, штампы поставили, все, готов.
С теперь уже бывшим заключенным Ярославской колонии номер один Евгением Макаровым побеседовала Наталья Джампаладова. Продолжаем программу «Время свободы». Журналист Лидия Калоева стала жертвой запугивания со стороны силовиков. В гостинице в Курске, где она жила во время участия в международном медиафоруме «Префикс плюс 10», неизвестный сотрудник правоохранительных органов, показавший удостоверение, но не позволивший увидеть его имя, заявил Калоевой, что она торгует наркотиками в особо крупных размерах. О провокации Лидия Калоева написала в Фейсбуке. Тему продолжит Александра Вагнер.
Он предложил мне по-дружески угостить косячком. Угрожал про тюрьму и особо крупные размеры. Только сейчас я понимаю, что он меня допрашивал. Я была настолько растеряна перед этим чистым злом, что даже не догадалась включить диктофон или сфотографировать его удостоверение. В какой-то момент инстинкты просто унесли меня оттуда. Я осмотрела свои вещи, в поезде положила все под матрас, не разговаривала с попутчиками. От такого манипулятивного обмана я просто в ужасе. Вчера мне казалось, что я просто умру от тревоги и унижения. Сегодня намного легче, но моя любовь к миру и вера в то, что мир — безопасное и доброе место, потеряна. Написала журналист Лидия Калоева в соцсетях. Подозрение в употреблении, хранении и распространении наркотиков становится частью механизма давления на журналистов. В середине сентября, во время постинтеллектуального форума имени Кафки и Оруэлла, который проходил в Калининградской области, задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков троих его участников. Сотрудника благотворительной организации Константина Серваниди, журналиста Андрея Велисюка и политтехнолога Артема Пронюшкина. При этом в задержании принимали участие сотрудники РЕН-ТВ, специально приехавшие из Москвы. Подозреваемых тогда быстро отпустили домой. Лидия Калоева известна как автор нескольких расследований. Она писала, например, о псевдоблаготворительных фондах, собирающих в Москве средства якобы на лечение больных детей. Она также выступала за честное расследование нападений на журналистов в России. Не могли бы вы описать ситуацию, в которой вы оказались? Вы были на форуме. Что это был за форум и что с вами там произошло?
Я думаю, на самом деле форум здесь не столько при делах. Я уже в конце, когда все закончилось, я провела свои семинары, позанималась с детьми, и все было замечательно и прекрасно. Я была в таком приподнятом настроении, сидела в лобби гостиницы, причем очень хорошей гостиницы в Курске. Мимо проходил, ну, в общем, сначала он ругался в лобби с кем-то, он кричал достаточно громко, так что я не могла не услышать, что он какой-то то ли полицейский, то ли силовик. Ну, а я сидела спокойно и ждала поезда. Они были с девушкой, и, наверное, если бы это был одинокий мужчина, у меня бы было к нему меньше доверия, но это была какая-то очень милая пара. И он в какой-то момент говорит: «А что вы сидите одна? Пойдемте с нами кофе выпьем». И я подумала, как трогательно, это так мило, да, несмотря на то, что он полицейский, он еще думает о других людях, и он внимательный к другим людям. Но это, в общем, наверное, какая-то моя личная наивность и вера в то, что все люди хорошие. Я как-то начала мило рассказывать о том, какие прекрасные дети, и о том, как на форуме все было хорошо, и как вот я приехала в Курск, меня с такой любовью встретили, когда он в какой-то момент показал мне закрытую корочку. И это, конечно, тоже моя глупость, потому что я не сообразила, как бы сделать обычные действия, которые, казалось бы, мы знаем, надо делать, когда вы работаете с полицией. Вот. Но он-то позвал меня на кофе, и я думала, да нет, он же просто по-человечески позвал меня. Какая разница? Я же тоже с другими людьми не только как журналист коммуницирую, но еще и как я, Лида. И он говорит: «Вы знаете, давайте говорить потише». Он говорит: «Ну, будем говорить правду, девушки». Да, и она говорит: «Да-да-да». По поводу того, что мы рядом вас подозревали. «А вот вы сидели, кого-то ждали. Да, вот вы что вы делаете с макбуком, сидя в Курске, кого-то ожидая в лобби? При этом на вас дорогой свитер, явно не за 3-4 тысячи. А я про себя смеюсь, потому что мой свитер из московского секонд-хенда. И стоит то ли 300, то ли 400 рублей». Ну, в общем, не знаю, откуда курский то ли полицейский, то ли следак, то ли мошенник особенно хорошо понимает, что в свитерах. Вот, но он говорит, понимаете, просто один звонок, и тут бы приехал наряд, и вас бы как бы сразу упаковали. В какой-то момент все это перешло в допрос, и я долго не понимала, что на самом деле это допрос, и только в конце я такая, что вообще происходит? Потому что, с одной стороны, угрожал мне тем, что сейчас там приедет его наряд, и я понимаю, что не возникнет больших трудностей в том, чтобы мне что-нибудь подложить. Говорил, что его подозрения на меня спали в том, что я хорошо выгляжу в своем... потому что я торгую наркотиками в особо крупных размерах.
Недавно на форуме Оруэлла и Кафки произошла подобная история, когда силовики ворвались в гостиницу и арестовали нескольких участников, тоже подозревая их в хранении наркотиков. Их даже увезли в участок, но впоследствии отпустили. Вот вы не проводите параллели с форумом, в котором вы принимали участие?
На самом деле форум, в котором я участвовала, он был, ну, то есть это на самом деле форум для старшеклассников и молодых первокурсников, журналистов и людей медиаспециальностей. Вот, и в целом все, кто приезжали, были с разных городов журналисты, и какой-то связи с форумом я здесь не вижу. И на самом деле главная проблема – это то, что я настолько растерялась и настолько почувствовала себя униженный вот этими манипуляциями. Я только потом сообразила, что происходит, потому что он говорил, ой, извините, вы вас подозревали, а в следующую секунду говорил, ну что, покурим косячка с вами? В чем речь? Что происходит? А в следующую секунду говорит, да шучу, да что вы? Ну, выпейте кофейка. То есть это происходило какое-то странное ментальное насилие, и я вышла в каком-то таком тревожном состоянии. Я до сих пор не понимаю, был ли это действительно следователь, хотя он действительно вел себя очень похожими на следователей замашками, или он решил повысить раскрываемость за счет меня, или кого-то еще из гостей, которые ему под руку подвернулись. Или он пытался выпендриться перед своей девушкой, которая сидела там с серьезным лицом, и либо действительно была тоже ментес, либо она, ну, не знаю, притворялась ей. Вот. Либо это был какой-то просто человек-мошенник. Я в этом смысле поняла, что даже считая себя там относительно юридически грамотным человеком, в такой ситуации все равно растерялась. И, ну, нужно прям действительно как дважды два учить, знаете, когда говорят, посреди ночи разбудят, чтобы ты сказал таблицу умножения. Вот примерно так же нужно знать, как себя вести в любых ситуациях, связанных с правоохранительными органами, будь то неформальная встреча на кофе, которая оказывается допросом, или серьезное задержание, как это было на форуме Оруэлла и Кафки.
А из чего вы поняли, что он проводит допрос? Он каким-то образом задавал вопросы так, что вам показалось, что это не просто любопытство случайного знакомого?
Началось все с его коечки, которую я даже не догадалась открыть и сфотографировать, потому что просто не поняла, ну, в смысле, мне показалось, незачем, потому что он же с мирными намерениями пришел как бы кофе выпить. Но тот факт, что он говорил мне, ага, вы косите взгляд. Знаете что, да, а еще у вас, когда я задаю вопросы, дрожит большой палец. Ну, знаете ли, о чем-то это говорит. У любого человека в такой ситуации дрожало бы что угодно. Ну, то есть, либо я говорю с ним по-хорошему и сдаю каких-то своих, которых я там не сдаю каким-то другим органам, либо он вызывает меня наряд. Я оказалась в какой-то идиотской ситуации, где, конечно, надо было сказать, вызывайте какой хотите наряд, но у меня к тому моменту уже появилась мысль о том, что когда я отходила в туалет, оставляла рюкзак и куртку, и я подумала, так, ну вот это уже небезопасно, потому что теперь, когда я оставляла свои вещи без присмотра, я не могу просто сказать, вызывайте какой хотите наряд, потому что я не знаю, оказалось ли что-то в моих вещах, пока меня не было или нет.
Вы перед отъездом же проверяли вещи, да? То есть вы потом специально пересмотрели вещи, не подбросили ли вам что-нибудь? То есть вы не на шутку перепугались?
Да, я позвонила другу и коллеге, который сказал, господи, посмотри, конечно, свои вещи, и надо было вообще-то сфотографировать его удостоверение, а я в этот момент уже была у поезда, и организатор форума мне сейчас помогает и пытается как-то выяснить эту ситуацию.
Вы обратились в полицию из-за этого случая или организаторы форума сделали это?
Да, я не обращалась в полицию, но организатор форума сам сказал, что попробует, в общем, сделать все возможное, чтобы как-то эта ситуация разрешилась, и они выяснили, кто это. Потому что, мне кажется, если он жил в отеле, и у отеля были его паспортные данные, и в отеле есть камеры, где есть его, ну, в общем, запись, не знаю, того, как он там ходил, и его лица, и если они, конечно, не будут неожиданно выключены или не будут неожиданно работать, то я думаю, что все как-то в ближайшее время разрешится.
С журналистом Лидией Калоевой беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Умер артист Роман Карцев. Ему было 79 лет. Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. В 1956 году пошел работать на швейную фабрику, а параллельно выступал в художественной самодеятельности. В 60-м году был принят в студенческий театр «Парнас-2», где познакомился с будущим партнером по выступлениям Виктором Ильченко и автором текстов Михаилом Жванецким. Карцев был актером Ленинградского театра «Миниатюр», сейчас это театр эстрады имени Райкина, театр «Миниатюр» при Одесской филармонии, театр «Эрмитаж», и играл в собственном театре «Миниатюр» под руководством Михаила Жванецкого. В 1976 году Карцев дебютировал в кино. Одной из самых известных его ролей стала роль Швондера в экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», режиссер экранизации Владимир Бортко. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в марте в английском Солсбери, долго не мог поверить, что стал жертвой покушения со стороны российских спецслужб. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу журналиста BBC Марка Урбана, которая называется «Материалы Скрипаля». Живя в Солсбери в доме, купленном ему британской службой разведки МИ-6, Скрипаль регулярно смотрел российский «Первый канал», утверждает Урбан. Он поддерживал политику Кремля во многих вопросах, одобрял аннексию Крыма и не верил в участие российской армии в вооруженном конфликте на востоке Украины. Автор книги называет Скрипаля бессовестным русским националистом. После того, как Скрипаль пришел в себя в больнице в Солсбери, он находился в тяжелом психологическом состоянии, утверждает Марк Урбан. Книга «Материалы Скрипаля» выйдет 4 октября. Замоскворецкий суд Москвы признал законным отказ Министерства юстиции зарегистрировать партию сторонников Алексея Навального «Россия будущего». Министерство юстиции утверждает, что партия предоставила не все документы, необходимые для регистрации, и допустила другие нарушения. Сам Навальный считает отказ политически мотивированным, указывая на то, что в течение нескольких лет власти не дают ему зарегистрировать различные партийные проекты, будь то Народный альянс, Партия прогресса или Россия будущего. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Массовыми протестами против политики испанских властей отметили сторонники каталонской независимости годовщину референдума о суверенитете своего региона. Год назад подавляющее большинство участников плебисцита высказалось за отделение Каталонии, имеющей в составе Испании статус автономии. Однако испанские власти объявили и сам референдум, и его результаты незаконными. Как развиваются события в Каталонии сейчас, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанская конституция не предусматривает раздела государства. Таков главный юридический довод, выдвинутый властями Испании, чтобы аннулировать результаты референдума. Напомню, что тогда же, осенью 2017 года, сторонники независимости, члены региональной администрации и многие депутаты местного парламента попытались по результатам референдума провозгласить суверенную республику. В ответ Мадрид задействовал судебную систему страны и отправил за решетку по обвинению в мятеже многих каталонских деятелей. Правда, главе местной администрации и некоторым его соратникам удалось скрыться за границей. Регион был временно лишен автономных прав. Затем там состоялись выборы, на которых вновь победили сторонники независимости и сформировали новую администрацию. Между тем, в самой Испании в начале минувшего лета тоже поменялось правительство. Консерваторы ушли в отставку. Пришедшие к власти социалисты анонсировали смягчение политики в отношении Каталонии, готовность вести с ней диалог. Но, правда, диалог лишь в рамках действующей конституции, то есть расширение автономных прав региона, но никак не о суверенитете. Эта инициатива в Каталонии энтузиазма не вызвала. Новый глава администрации Ким Торра, сменивший находящегося в бегах Карлеса Пучдемона, вроде бы не прочь говорить с Мадридом, но от планов независимости не отказывается. Вот отрывок одного из его недавних выступлений.
Serem lleials al mandat del 1 d'octubre.
Мы будем преданно следовать мандату, выданному нам на референдуме 1 октября 2017 года. Мы построим независимое государство в формате республики. Наша администрация заботится о материальном процветании Каталонии. Единственный путь к процветанию – это независимость. Только так мы сможем двигаться вперед. Мы предлагаем нашему народу путь к суверенному государству, которое будет строиться исключительно на демократических принципах.
Добиваться независимости и не идти на какие-либо компромиссы с Мадридом потребовали от Тора и участники манифестаций по случаю годовщины референдума. Протестующие, радикально настроенные активисты так называемых комитетов защиты республики перекрыли движение автомобильного и железнодорожного транспорта, блокировали движение в Барселоне и других городах. Они срывали испанские флаги с государственных учреждений, провоцировали стычки с полицией. В отличие от других каталонских групп и партий, декларирующих лишь мирный путь обретения независимости, комитеты не пренебрегают насилием, говорит один из руководителей этой организации Тони Пинейро.
Комитеты защиты республики возникли в различных районах Барселоны, в других городах и поселках Каталонии, по всей нашей территории. Они появились после референдума, когда стало ясно, что его результаты не будут претворены в жизнь из-за позиции властей Испании. Движение охватывает тысячи людей разных идеологий, и левых, и правых, которых объединяет желание независимости для каталонской нации, желание, чтобы наш народ сам определял свое будущее. Мы не будем сидеть сложа руки, мы будем бороться, чтобы приступить, наконец, к созданию каталонской республики.
Между тем, описывая ситуацию в Каталонии, было бы неверно говорить лишь о ее спорах с Испанией. Обстановка там накалена до предела в основном из-за непримиримых противоречий в самом каталонском обществе. По данным социологического опроса, проведенного в минувшем сентябре, за независимость выступают 46% каталонцев, против практически столько же, 45%. Ну а внушительную победу год назад на референдуме сторонников суверенитета наблюдатели объясняют лишь тем, что их оппоненты в голосовании вообще не участвовали. Среди противников независимости представители разных слоев общества. Вот, к примеру, мнение футболиста, некогда выступавшего за казанский «Рубин», Серхио Санчеса.
Я каталонец, но ни я сам, ни моя семья, мы не понимаем, в чем выгода от независимости. Мы не хотим независимости, потому что нам и так хорошо. Я родился гражданином Испании и хочу им оставаться. Подобную позицию разделяют многие в Каталонии. Повторяю, я не знаю, в чем польза от независимости.
Тем не менее, у власти в автономии продолжают уже многие годы находиться сторонники ее суверенитета. Это, по мнению политологов, отчасти объясняется изъянами местной избирательной системы. При существующей системе жители сельской местности, где сильны позиции сторонников независимости, имеют право на избрание большего числа депутатов в местный парламент, чем их сограждане в крупных городах, где преобладает идея «Единой Испании». Так, чтобы стать депутатом от сельской местности, достаточно набрать 26 тысяч голосов, от крупного города – почти 30 тысяч. В свое время эта система была введена для приобщения глубинки к политической жизни. Кстати, больше других голосов набрала на последних выборах в Каталонии происпанская партия «Граждане». Но у депутатов от трех партий сторонниц независимости в парламенте, где всего 135 мест, оказалось на 5 мандатов больше, что и обеспечило им возможность сформировать администрацию из своих сторонников. Говорит Инесса Римадас, лидер каталонских граждан.
Мы единственный регион в Испании, который не модернизировал свое избирательное законодательство. Этому противятся националисты. Они понимают, что если закон изменить, то они потеряют большинство в парламенте. Таким образом, реформа избирательной системы – неотложная задача. Эта система должна быть более справедливой, дающей людям одинаковые права, где бы они ни жили. То есть она должна быть более демократичной.
Из всех социальных групп Каталонии с особым недоверием к идеям независимости относятся представители крупного и среднего капитала. Так, за год, прошедший со времени референдума, Каталонию покинуло порядка 3000 предприятий. Они перебрались в другие районы Испании. Предприниматели опасаются, что независимость повлечет за собой автоматический выход из Евросоюза, соответствующий утратой рынков сбыта каталонских товаров и испанского, и европейского. Жуан Россель, руководитель объединения предпринимателей.
Нас очень беспокоит перспектива выхода из Европы, из Евросоюза. Европа – основной рынок сбыта наших товаров. Там реализуется 2/3 всего, что производится в Каталонии. Так что вероятность выхода из ЕС нас крайне пугает.
Сторонники независимости уверяют своих сограждан в том, что свободная от Испании Каталония, которая и сейчас лидирует в стране по уровню жизни, станет наиболее процветающим государством в мире. Они еще недавно не сомневались, что Евросоюз сохранит в своих рядах независимую Каталонию. Однако Брюссель официально предупредил, что подобное невозможно. Тогда руководители автономии обратились к зарубежным предпринимателям, работающим в регионе, в надежде заручиться хотя бы их поддержкой. Но то, что заявил каталонским деятелям от лица иностранцев немецкий промышленник Альберт Петерс, не оставило никакой надежды на подобную поддержку.
Вы уже 30 лет обманываете население, обещая людям всевозможные блага от обретения независимости. Вам удается набирать голоса избирателей за счет лжи. И еще вы внесли раздор и несчастье в общество и даже во многие семьи, где теперь враждуют между собой родители и дети. Вы добились того, что многие солидные предприятия вынуждены были покинуть Каталонию. Вы возвращаете регион в средние века. Теперь Каталонии потребуются многие годы, чтобы восстановить к себе доверие международных деловых кругов. За вашу ложь, за нарушение законов, которые вы допускаете, я хотел бы, чтобы вы отправились в тюрьму.
Впрочем, несмотря на все перечисленные обстоятельства, сторонники каталонской независимости от своих планов пока не отказываются. Кстати, помимо позиции европейцев, помимо испанского законодательства, запрещающего любой раздел государства, помимо разлада между самими каталонцами, есть еще один важный фактор, из-за которого испанские власти вряд ли когда-либо согласятся с каталонским суверенитетом. Практически все наблюдатели сходятся во мнении, что выход Каталонии может иметь крайне негативные последствия не только для нее самой. Может произойти так называемая балканизация Иберийского полуострова, то есть полный развал Испании. Речь идет о процессе, аналогичном югославскому начала 90-х годов. Ведь, к примеру, каталонцев, если им удастся получить независимость, могут последовать баски и галисийцы, а также канарцы, валенсийцы и андалузцы, где в последние годы набирает силу региональный национализм. В баской автономии, к примеру, где лишь недавно удалось пресечь деятельность вооруженных сепаратистов из группировки ETA, с вниманием следят за событиями в Каталонии и уже предъявляют требования центральному правительству. Пока, правда, речь идет не о суверенитете, а лишь о существенном расширении автономных прав. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Продолжаем программу «Время свободы». Остановил работу интернет-проект «Журнальный зал русского журнала». Более 20 лет на сайте журнального зала публиковались статьи из российских так называемых «толстых» литературных и гуманитарных журналов. Среди них «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Иностранная литература», «Неприкосновенный запас», «Новое литературное обозрение», «Новый мир», «Октябрь» и другие. О значении журнального зала для литературной жизни России, о судьбе толстых журналов моя коллега Светлана Павлова побеседовала с главным редактором журнала «Иностранная литература» Александром Ливергантом.
Какое значение эта платформа, объединяющая разные литературные журналы, имела для вас как главного редактора «Иностранной литературы»?
Да вы знаете, для нас, для всех это имело основополагающее значение. Закрытый журнальный зал – это очередной удар по толстым журналам. потому что теперь их можно читать исключительно только на бумаге. В каком-то отношении мы пострадали меньше наших друзей и коллег, потому что мы покупаем права не на электронные публикации, а только на бумажные, потому что иначе мы должны были бы гораздо больше платить. Поэтому и в журнальном зале, и на нашем сайте мы публикуем произведения, которые печатаются целиком в бумажном номере, мы публикуем только частями, фрагментами. Поэтому, если, например, «Знамя» или «Новый мир» в журнальном зале вы могли прочесть целиком, то «Нас» вы могли прочесть только частично, только что-то, написанное российскими авторами или какие-то фрагменты, отдельные главы из произведений переведенных. Потому что в этом смысле мы, повторяю, пострадали несколько меньше. Но все равно, вы знаете, это очередной удар, и, конечно, при том, что очень многие не в состоянии или просто не подписываются на толстые журналы, а читали все их в журнальном зале, это, конечно, большой урон. Тем более тут еще важно вот что, что это была единая площадка, и вы, если вы по-прежнему интересуетесь тем, что печатают толстые журналы самых разных направлений, вы могли эти направления, эту стратегию противопоставить, потому что у вас под рукой была и стратегия журнала «Знамя», и в то же время журнала «Наш современник», журнала «Москва» и «Нового мира», ну и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас в любом случае, как бы ни пошло дело дальше, журналы будут разобщены, и вы, как в прошлом читатель журнального зала, вы не сможете сопоставить то, что вы читаете, как-то сравнить и так далее, и так далее. Это была очень удобная и очень нужная платформа. Можно надеяться, как говорят англичане, надеяться против надежды, что журнальный зал будет восстановлен каким-то образом. Ну, когда это произойдет, и произойдет ли, большой вопрос.
То, что читатели перестали в большой степени выписывать литературные журналы, в том, что тиражи падают и подписка уменьшается, связано ли это с какими-то экономическими причинами или просто культура потребления литературы поменялась, что людям проще это найти как-то в интернете, чем идти куда-то на почту подписываться вот, или в библиотеку?
Ну, просто вообще интерес к такому явлению, я бы сказал, как толстый литературный журнал, в нашей стране, по всей видимости, не только в нашей стране, теряется. Теряется по самым разным причинам. Прежде всего, конечно, по причине интернета, по доступности самых разных средств. В значительной степени еще это происходит, между прочим, и из-за самих толстых журналов. Потому что толстый литературный журнал – это вещь традиционная и, я бы даже сказал, отчасти консервативная. Свое содержание толстый литературный журнал, как правило, не желает, упорно не желает вводить темы политические, экономические, социологические. Какие-то материалы бывают, но в основном все-таки это литература. Наверное, собственно, литературный журнал сейчас уже некоторый анахронизм. Вот мне кажется, что редакторам толстых литературных журналов хорошо было бы это усвоить.
Распространяется ли эта консервативность на содержание не только в смысле, да, только литературы, но и на какие-то новые форматы, новых авторов, молодые лица? То есть насколько вот литературные журналы закрыты именно для каких-то чисто литературных свежих тенденций?
Нет, литературный журнал как раз широко открыт для молодых начинающих писателей. Я бы сказал, что сегодня это может быть самое главное достоинство толстого литературного журнала, потому что начинающие писатели, поэты, драматурги, а в нашем случае переводчики, получают действительно уникальную возможность напечататься в литературном журнале и через него получить доступ в литературу, в издательство и так далее. Тогда, если вы приходите в издательство с публикацией или даже несколькими публикациями в толстом журнале, к вам же будет совершенно другое отношение. Поэтому для начинающего автора толстый литературный журнал очень важен. Писатели известные не обязательно делают этот шаг. Они сразу же идут в издательство, а вернее сказать, издательства идут к ним. И для известного писателя или переводчика такой этап продвижение своих произведений как толстый литературный журнал не имеет столь уж большого смысла.
Ну, я вот честно вам признаюсь, что в своей какой-то культурной жизни достаточно далека от толстых журналов. Сейчас как бы очевидно, что тяжелые времена, да, такие кризисные. А вот как обстояли дела в 90-е? Был ли какой-то подъем интереса к литературным журналам?
Вы знаете, этот интерес, подъем интереса был, он был, я бы сказал, отчасти нездоровый, потому что это был интерес не к толстому журналу, а к громким публикациям, которые прежде были в советское время невозможны. Поэтому читатель голосовал не, собственно, за «Новый мир» или «Иностранку», а за «Доктора Живаго» или за романы Генри Миллера или Джеймса Джойса. И это мои слова доказывают то, что как только эти лакуны, наиболее громкие пробелы были возмещены, интерес сразу стал падать. Поэтому, повторяю, интерес тут был не столько к толстому журналу, сколько к публикациям, которые, прежде чем выйти отдельными книгами, выходили все в толстых журналах. Вспомните «Приставкина», вспомните «И дружба народа», вспомните «Архипелаг ГУЛАГ», «Новый мир». Вспомните 12 номеров иностранной литературы, где писались эпизоды из «Улиса». Этот роман тогда впервые был напечатан полностью. И это, конечно, все было огромное событие. Но ведь это не был непосредственный интерес именно к толстому журналу, согласитесь.
Получается, это некое эхо от советской закрытости подпитывало жизнь толстых журналов 90-е.
Вот-вот, совершенно верно. Я это именно так себе и представляю. И когда этих пробелов не стало, и когда эти произведения стали выходить в издательствах, то интерес к толстому журналу стал снижаться. Тем более, что теперь издательства стали гораздо динамичнее, быстро печатают все самое интересное. И какой смысл читать произведение в толстом журнале, если через месяц ты можешь прочесть, уже через месяц ты можешь это прочесть в книге. Раньше ведь как было? Печатался какой-нибудь рассказ или пьеса, или поэма в толстом журнале, но в издательстве она так и не выходила, правда же?
Некоторое время назад иностранная литература проводила краудфандинговую кампанию на сбор средств.
Да, средств на приобретение прав. Да.
На приобретение прав, да. Ну вот получается, что эта кампания в некотором роде провалилась, поскольку не удалось собрать нужных денег. Разочаровала ли вас это в подобных методах сборах средств при помощи вот читателей?
Вы знаете, что не разочаровало, потому что, ну что значит провалилось? Во-первых, мы все равно все-таки собрали довольно большую сумму, которую, собственно говоря, и получили в результате договоренности. Вот. Ну да, не собрали большую всю сумму, но собрали некоторую ее часть. Это тоже нам очень помогло, потому что мы, в отличие от, так сказать, русских толстяков, мы обременены необходимостью приобретать права и платить за права на большие произведения, да и на малые тоже, довольно большие суммы. Ведь мы все-таки журнал современной литературы, мы же не можем печатать новые переводы Диккенса.
Получаете ли вы какую-то достаточную, на ваш взгляд, поддержку от государства и от бизнеса? И вообще, возможно ли от бизнеса получить поддержку?
От бизнеса мы не получаем поддержки решительно никакой. От государства мы получаем поддержку в виде ежегодного гранта, как и другие толстые журналы, раз в год, относительно небольшую сумму. За что, впрочем, Федеральному агентству по печати большое спасибо. Ведь произошло то, что мы стали жертвами прогресса, правда? Ведь теперь в библиотеках появились компьютеры, появилась электронная связь, появилась возможность читать книги и журналы онлайн, и пропала необходимость, и пропала бюджетная поддержка выписывания толстых журналов. Поэтому если вы приезжаете в небольшую библиотеку, там может стоять компьютер, но подписки на толстые журналы не будет.
Каков ваш прогноз на будущее? Каковы перспективы литературных журналов в России?
Мне кажется, что толстый литературный журнал в том виде, в каком он существует сегодня, если и будет существовать, то будет существовать в очень небольших тиражах до тех пор, пока общество или бизнес не обратит на это внимание, на что большого расчета нет.
О значении интернет-проекта «Журнальный зал русского журнала» с главным редактором журнала «Иностранная литература» Александром Ливергантом беседовала Светлана Павлова. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 2 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».